Удивительно, как это новое самоощущение пробуждает в нем и новые интересы. Вернее, нет, интересы, конечно, старые, только задвинутые в самый дальний угол души. Кажется, что Юра вдруг проснулся и вспомнил все-все, чем жил до войны, и вновь потянулся к дорогим его сердцу учителям, друзьям, однокашникам, к любимой девушке, которую, очевидно, потерял в военной круговерти. И вновь остро захотелось услышать их голоса, пусть даже обеззвученные на почтовой бумаге. Даже про свой день рождения, что не довелось отметить в прошлом году, вспомнил. А ведь совсем недавно был на волосок от смерти. Но так уж, видно, устроена молодость, что, вступая с ней в роковые игры, не воспринимает ее во всей ее беспощадной наготе. А о втором акте своей фронтовой «Д'Артаньяниады» Юра поведал в письме к матери. 11 ноября 42-го года. «Дорогая мамуська, прости, что долго тебе не писал, не было времени, а когда было время, не было света или что-нибудь мешало. С тех пор, как я тебе последний раз писал, и до недавнего времени в моей жизни никаких особо выдающихся событий не было, но в последних числах октября таковые произошли. Я с несколькими бойцами и командирами получил задание взять пленного языка из-за линии вражеских укреплений. Задание было выполнено, подробности смотри в прилагаемые газетные вырезки, и за эту операцию меня наградили медалью «За отвагу». К сожалению, я не достал номера нашей армейской газеты, где сообщается о награждении, но, думаю, ты мне и так поверишь. Медаль мне вручили 3 ноября, вручал сам командир дивизии. Все было очень здорово. А 7 ноября я был приглашен на праздничный обед к командиру полка. Насчет моего ранения не беспокойся, рана пустяковая, и я уже хожу. С нетерпением жду своего окончательного выздоровления, чтобы опять драться с немецко-фашистской сволочью. В общем, мамуська, стараюсь тут на фронте действовать так же, как учился в университете. Желаю тебе сил, здоровья и успешной работы. Крепко целую, твой Юра. Я беру со стола последний неровно оборванный листок, исписанный его торопливой рукой. 17 ноября 42-го года. Дорогая Санюрка, получил твои открытки от 1 и 5 числа. Хочу тебя немного поругать из-за посылки, в которой, как ты пишешь, есть что-то съестное. Кнопочка. Съестного мне ничего не нужно. Я получаю командирский паек, масло, сахар, печенье, консервы, сало, колбасу. Если бы было можно, я бы сам с удовольствием отослал тебе все это. Спасибо за бритву и за папиросы, так как я курю уже 3-й месяц, на фронте без этого трудно. Насчет тех денег, о которых я писал, не волнуйся, они придут. Тут у нас некоторая задержка в финчасти, теперь деньги уже ушли. Мне удалось достать газетную вырезку о моем награждении, шлю ее тебе, постарайся ее сохранить как память. Ну, всего доброго, целую тебя крепко-крепко, с нетерпением жду писем, Юра, постскриптум. Из теплых вещей мне ничего не надо, нам все дали. И это все. Больше в моем архиве ничего нет. А мне так хотелось бы длить и длить свое повествование. За полгода, прошедшие с начала моей работы, я словно бы уже сросся с Юрой, научился угадывать его мысли, понимать поступки, изучил пристрастия, вкусы и наклонности, так что он стал для меня чем-то вроде близкого родственника. И вот теперь это неожиданная пустота, неожиданная даже для меня самого. Впрочем, если уж держаться избранного нами хронологического ряда, то нельзя, наверное, не приобщить к делу и этот вот блеклый типографский бланк в пол тетрадного листа, отпечатанный на желтоватой газетной бумаге и заполненный каллиграфическим писарским почерком в специально отчеркнутых для этого местах. «Извещение. Ваш сын, лейтенант Зегрже Георгий Бернардович, уроженец города Варшавы, в бою за социалистическую родину, верной присяге, проявив геройство и мужество, был убит 30 ноября 1942 года, похоронен в Смоленской области Бельского района, деревня Заньково. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР, командир части, военный комиссар, МП, 6 декабря 42 год, начальник штаба. Это безликая трафаретная похоронка, растиражированная в миллионы экземпляров и ставшая своеобразным символом той жестокой эпохи. Как же все-таки низко нужно было ценить солдатскую жизнь, чтобы пожалеть бумаги и краски, даже на этот убогий поминальный листок. Невольно вспоминаю роскошные похвальные грамоты, которыми 10 лет назад та же советская власть одаривала Юру, тогда 14-летнего подростка. На грамоты денег не жалели. Тот мальчик был ей, этой власти, тогда еще очень нужен. Ну, хотя бы как перспективный кадр, призванный строить или доблестно защищать от врагов социалистическое государство. Убитый солдат не нужен уже никому, кроме родных и самых близких. Так стоит ли тратиться, когда можно сэкономить казенный ресурс для других, более насущных целей? А письма, которые Юра призывал через Софью Марковну писать ему оставшихся в тылу друзей, все-таки пошли. И пошли, судя по всему, потоком, только вот читать их было уже некому. 30 декабря 1942 года от лейтенанта Блинова Е.И. «Здравствуйте, уважаемый незнакомый товарищ. Я решил сообщить вам, потому что много писем идет на имя Зегджи. Вероятно, я думаю, не сообщили об этом. 29 или 30 ноября, не помню точно, перед утром было дано ему задание выполнить боевую задачу. В этот день он и погиб при выполнении этой задачи. Если вам не сообщили, то я вас ставлю в известность. Я с ним в одной части служил до его первых действий в разведке. Вы знаете, наверное, что он награжден и за что. В этот день я лично его видел в момент операции. Меня заинтересовало, почему идут письма на его имя, и я решил поставить вас в известность о смерти нашего отважного героя Юрычка. До свидания, с приветом к вам, Е. Блинов». Да, а в части его, по-видимому, любили. Но есть в моем портфеле и другое, более подробное описание Юриной гибели. «Здравствуйте, уважаемые незнакомые. С прискорбием извещаю и вместе с вами переживаю тяжелую утрату нашего смелого и любимого товарища, медаленосца Зегржа Г.Б., погибшего в боях при разведке 30 ноября 1942 года, деревня Заньково. 25 ноября, перед тем, как нам перейти в наступление, его выписали из санчасти, и он пошел опять в разведку. Под его руководством саперы и разведка подготовили нашей пехоте проходы, прорезали в нескольких местах немецкой обороны проволочные заграждения и удачно вернулись. Рассказав мне, как проходила операция, он добавил: «Ну, если останусь жив, будет что рассказать детям и внукам». Сказал еще, что чувствует себя хорошо, но немного нога беспокоит, а вечером все равно идти в разведку. Вот его последний разговор со мной. После чего они достигли немецких окопов и блиндажей, но там были захвачены ураганным огнем автоматчиков, и в этой операции он геройски погиб. Возможно, он будет награжден орденом Красного Знамени. Вот что я могу рассказать вам вкратце о последних днях его жизни. Да, тяжелая утрата, но прошу ее переживать по-большевистски. Заместитель командира батальона по политчасти капитан Шавенко. Суховато, конечно, но что поделаешь, не умеют, видно, иначе кадровые военные. Зато другой человек, сугубо, можно сказать, гражданский, нашел слова и описал подобную операцию так, словно сердцем ощутил будничный героизм этой незримой фронтовой работы. Это Борис Пастернак. «Смерть сапера». «Мы время по часам заметили, и кверху поползли по склону. Вот и обрыв, мы без свидетелей, у края вражьей обороны. Прожекторы, как ножка циркуля, лучом вонзались в коновязи, прямые попадания фыркали фонтанами земли и грязи. Но чем обстрел дымил багровее, тем равнодушнее к осколкам спокойствии и хладнокровии работали мы тихомолком. Со мною были люди смелые, я знал, что в проволочной чаще проходы нужные проделаю для битвы завтра предстоящей. Когда, убитые потерью, к нему сошлись мы на прощание, заговорила артиллерия в 2000 своих гортаней. В часах задвигались колесики, проснулись рычаги и шкивы, к проделанной покойным просеке шагнула армия прорыва, сражение хлынуло в пробоину и выкатилось на равнину, как входит в море в край застроенный, с разбега проломив плотину. Жить и сгорать у всех в обычае, но жизнь тогда лишь обессмертишь, когда ей к свету и величию своею жертвой путь прочертишь. Не знаю, кому проложил Юра путь своей гибелью, да и вообще состоялась ли та атака, Впрочем, имеет ли это теперь какое-нибудь значение? Все взгляды, все внимание в те дни в стране, да и в мире были прикованы к грандиозной сталинградской операции, которая, начавшись 19 ноября, знаменитым контрнаступлением трех фронтов, завершилась спустя 5 дней окружением армии Паулюса. А о том, что вершилось в это же самое время на малозаметном, как принято считать, Калининском фронте и его 22-й армии, на боевом участке которой промелькнула короткая Юрина служба, я узнал позднее из книги Суворова «Тень победы». Нет, он вовсе не был малозаметным в ту пору, этот Калининский фронт. На 25 ноября 1942 года здесь тоже планировалась и снова под командованием Жукова грандиозная наступательная операция силами Калининского и Западного фронтов с прорывом у Ржева, Сычевки и Вязьмы и окружением ржевской группировки противника. Командование Калининского фронта в лице генерал-лейтенанта Пуркаева, говорится в воспоминаниях Жукова, со своей задачей справилось. Группа войск фронта, наступавшая южнее города Белого, успешно прорвав фронт, двинулась в направлении на Сычевку. Группа войск Западного фронта должна была, в свою очередь, прорвать оборону противника и двинуться навстречу войскам Калининского фронта с тем, чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг ржевской группировки немцев. Но случилось так, что Западный фронт оборону не прорвал. Выходит, Юрина часть находилась на самом острие этой операции. Но операция провалилась, обернувшись огромными людскими потерями. 215 тысяч человек убитыми и ранеными за месяц кровопролитных боев, и о ней забыли. В середине февраля 43-го года родственники Юры получили официальное уведомление от командования 266-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии о том, что командир взвода пешей разведки, лейтенант Зегрже Георгий Бернардович, за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом доблесть и мужество награжден медалью за отвагу. Данное свидетельство, как добавлено тут же, может служить основанием для получения льгот согласно положению об орденах Союза СССР. К тому времени, помимо официальной похоронки, что было выписано, как мы помним, 6 декабря 42-го, приспели уже и письма от однополчан, так что сомнений в Юриной гибели не оставалось практически никаких. Только как сообщить о страшном, не вмещающемся в голове известии Мире Марковне в таежную ее глухомань, у кого поднимется рука? И начинаются внутрисемейные игры с целью оттянуть, скрыть на время от матери стучащуюся к ней ужасную правду. «Мирочка, родная», — пишет ей Софья Марковна в конце марта 43-го года. «От Юрочки пока писем нет. Мы сами были страшно обеспокоены его молчанием, и, как я писала тебе в предыдущей открытке, я ходила за справкой в военкомат, где меня успокоили. Надо нам набраться мужества, сил и терпения и ждать письма. Знаю много случаев, когда при таких обстоятельствах не получали писем по 10-12 месяцев, а потом сами приезжали. Как хочется дождаться этого момента. Ни в коем случае нельзя допускать никаких дурных мыслей, этого не должно быть». Ложь во спасение. Но и спустя год Мира Марковна по-прежнему не знает ничего определенного о судьбе сына. «Дорогая Мирочка», — пишет 8 марта 44-го года сестра Беатриса из Вологды, «часто получаю письма от Сонечки и в курсе твоей нерадостной жизни. Все мы извелись и начинаем терять надежду на получение весточки от нашего дорогого мальчика. Все наши попытки добиться чего-нибудь толком разбиваются об стену. Надо стиснуть зубы и ждать, когда придет конец нашим испытаниям, а пока работать, прикладывая все усилия, чтобы все это поскорее закончилось». А ведь формально Мира Марковна уже расконвоирована. Ее мизерный по тем временам 5-летний срок окончился в 42-м году. Только вот уехать, пока идет война, она все равно никуда не может. И значит, жить ей в этой мучительной неопределенности, которая, быть может, похуже любого достоверного знания, до самого 45-го года. Больше на ее адрес писем в моем портфеле нет. Известно только, что вскоре после окончания войны в Москве она действительно побывала, но убедившись, что нет у нее больше ни дома, ни мужа, ни сына, предпочла 101-му километру и иллюзорной близости к Москве свой привычный островок ГУЛАГа, и вернулась в Вожаэль, откуда со временем перебралась в Сыктывкар. Там она и проработала в городской поликлинике до самого 56-го года, когда бывших заключенных стали отпускать уже на все четыре стороны. Только вольной жизни отмерено было ей всего полтора года. Страшная болезнь саркома бедра подстерегла ее у того порога. Она умерла в 57-м году во время операции, прямо на операционном столе не выдержало сердце. Прошло еще 10 лет, и эпоха реабилитации, эпоха одного дня Ивана Денисовича сменилась эпохой малой земли и переключением государственного и общественного внимания с репрессий и зон ГУЛАГа на события минувшей войны. За перенесением праха неизвестного солдата со станции Крюково в 40 километрах от Москвы к Кремлевской стене в мае 1967 года следила у своих телевизоров без преувеличения вся страна. А параллельно с главным мемориалом стали обустраиваться и мемориалы поменьше, и укрупняться братские могилы. Кости и черепа из маленьких сельских захоронений эксгумировались и свозились в окрестные города, в районные центры. Но свозились совсем уже обезличенно, в произвольном порядке, не разбирая, кому и что принадлежит. Братская могила, к примеру, уже заложена, памятник над ней сооружен, а поименные списки погибших все еще где-то на пути к военкомату. В рамках этой кампании и Юрин прах нашел себе новое упокоение на одной из площадей города Белого, что почти на границе Новгородской и Смоленской областей. «Уважаемая Беатриса Марковна, письмо ваше получено. Сообщаю, что все погибшие во время Великой Отечественной войны в районе деревни Заньково после войны перезахоронены в городе Белом в братской могиле на площади Карла Маркса. На могиле воздвигнут памятник в честь героев, павших за освобождение и независимость нашей Родины. Общая мемориальная доска на памятнике имеется, а пофамильный список захороненных к концу текущего года будет находиться в военно-учетном столе Бельского горосполкома. Над могилой шефствуют ученики Бельской восьмилетней школы. В дни праздников трудящиеся города пионеры и школьники возлагают к подножию памятника цветы и венки. Если у вас будет возможность посетить место захоронения вашего брата, так в тексте, то можете проехать из Москвы с Рижского вокзала до станции Нелидово, от станции Нелидово до города Белого рейсовым автобусом 50 километров или легковым такси. 2 августа 1965 года. Начальник военно-учетного стола Бельского горосполкома Борисов. Не знаю, насколько бы улыбнулся Юрий этот типовой пантеон районного масштаба и не предпочел ли бы он ему мрамор лейтенантов, фанерную пирамидку под звездой. Но вот чем бы он был действительно тронут, так это церемония открытия мемориальной доски в память о погибших выпускниках, преподавателях и студентах биофака МГУ 6 мая 1965 года. Здесь не было казенных речей, и здесь текли неподдельные живые слезы. Потому что много было еще среди участников церемонии тех, для кого высеченные на мраморе имена были не набором абстрактных символов, а людьми из плоти и крови, чье животворное присутствие осветило когда-то их лучшие молодые годы. Только вот не мог, по идее, Юра ниоткуда видеть этих слез и слышать эти речи, потому что всю свою сознательную жизнь был последовательным, не знавшим сомнений материалистом и, значит, ни в какой форме не мыслил для себя посмертного существования. Останемся же и мы на той же позиции и лишь в воображении позволим себе продлить его жизнь после 30 ноября 1942 года, то есть того рокового мига, когда он в густом предрассветном тумане попал под автоматный огонь. Да, фронтовой стаж был у него к тому моменту, прямо скажем, невелик, разведчиком же он был и вовсе зеленым, и это, надо думать, сыграло не последнюю роль в фатальном исходе той операции. А если бы не погиб, если бы уцелел хотя бы еще в 4-5 таких передрягах, набрался бы боевого опыта, и кто знает, может, и довоевал бы до Дня Победы, и вернулся бы в 45-м году в мирную жизнь к своим рефератам, крысам и микроскопам. Тогда ему наверняка пришлось бы пережить еще и 48-й год, печально известное побоище генетиков на августовской сессии «Восхнил», разгром кафедры Заводовского и гонение на своих любимых учителей. Но теперь я знаю твердо, что это бы его не сломило, потому что с войны его поколение вернулось психологически созревшим для таких боев. Как написал в литературной газете один бывший фронтовик из Твери, «Я рад, что была та война, иначе мы и до сегодняшнего дня не узнали бы, что русский человек может быть не рабом». И вот теперь, пытаясь представить себе то, чего не было, я невольно обращаюсь взглядом к судьбам Юриных сверстников, прошедших, как и он, жестокую фронтовую закалку, к тем, кому пришлось потом чуть ли не заново возводить здания советской биологической науки на дымящихся руинах Лысенковщины. Они многое претерпели, кое-кто даже лагеря, но и преследуемые, и третируемые, изгоняемые из научных лабораторий, из кафедр, они все-таки не изменили своей науки и не отступились от лица присягнувшего на верность объективной истине ученого. Их было много из той славной когорты, я назову лишь двоих. Легендарный Рапопорт, бесстрашный фронтовой офицер, трижды представлявшийся к званию Героя Советского Союза, потерявший глаз в боях за город Секеш-Фехервар, и все-таки вернувшийся в строй и довоевавший до последнего звонка, и один из первооткрывателей химического мутагенеза, единственный, кто с открытым забралом выступил против всесильных демагогов и обскурантистов на той самой сессии Восхнил. Будучи выгнан из Института цитологии и исключен из партии, он 9 лет проработал ради куска хлеба в палеонтологических экспедициях, даже защитил диссертацию на тему этих своих побочных изысканий, прежде чем смог вернуться к главной своей тематике. Возглавив отдел химического мутагенеза в Институте химической физики, куда его пригласили в конце 50-х годов академик Семенов, он был недоступен там для лысенковской своры. Другого, отовсюду изгнанного биолога Хесина Лурье, тоже фронтовика, как и Юра, воевавшего и тяжело раненого под Оржевом, в те же годы приютили у себя после многолетних мытарств физики из Института атомной энергии. Там он также получил возможность беспрепятственно продолжать свои работы по внутриклеточному белковому синтезу в качестве заведующего лабораторией молекулярной генетики так называемого сектора 57. Оба в конечном итоге достигли выдающихся результатов в своей области, причем Рапопорт даже получил незадолго до смерти звание Героя соцтруда, одно из последних присвоений во вскоре распавшемся Советском Союзе. А работы Хесина по исследованию РНК полимеразы были удостоены государственной премии. Но сколько же каждому из них было потеряно на этом пути сил, здоровья, времени, пока их благополучные зарубежные коллеги спокойно делали свое дело, пожиная лавры всемирного признания и получая Нобелевские премии. Как сказал о них Шноль в своей книге «Герои и злодеи российской науки», правда победила, но жизнь прошла. Я, конечно, не знаю Юриного творческого потолка, и лишь с некоторой осторожностью могу сопоставлять его несостоявшуюся судьбу с судьбами этих двух выдающихся представителей отечественной биологической школы. Но зато мне известно другое. Если на фронт ушел добросовестный, не лишенный таланта и амбиций отличник, то с войны вернулся бы зрелый, знающий цену жизни и смерти человек, готовый платить по счетам, в том числе и за свои научные убеждения. Только вот выйти ему на эту протяженную жизненную орбиту было уже не дано. Когда в разгар моей работы над этой биографией в письмах я понял, что не обойдусь без дополнительных архивных материалов, то решил обратиться за помощью на биофак Московского университета. Хотя шел на это с большой неуверенностью и сомнениями, уж больно время нынче такое, когда никому и ни до чего нет дела. И потом, ведь полвека минуло уже с описываемых мной событий. Интересно ли все это теперь кому-нибудь? На всякий случай, как говорится, для затравки, вложил в конверт фрагмент своей неоконченной рукописи. Может быть, хоть она кого-нибудь тронет за живое. И вот пришел ответ от декана биологического факультета профессора Гусева, отрывок из него, относящийся к вопросу о досрочном окончании Юры Зегржи Московского университета, уже фигурировал на этих страницах. Глубоко уважаемый Игорь Евгеньевич, спасибо вам за письмо о Георгии Бернардовиче Зегрже. Его знают и помнят на биофаке. И хотя кафедра динамики развития была разрушена в годы Лысенковщины, остались на новых кафедрах линии, ведущие от Заводовского, остались сокурсники и очевидцы. Мы прочли на специальном собрании вашу рукопись. Впечатление огромное, спасибо вам. Многие плакали, а после чтения говорили и молчали, молчали и говорили. С вашей помощью, и это для нас главное, донесся из далеких лет голос биофаковца одного из нас, Юры Зегрже, всколыхнув в нас мысли о судьбе, о счастье и несчастье, о любви, о страсти, о родине. После чтения вашей рукописи у фотографии Зегрже в мемориальном зале побывало много людей. Говорят, что лет 30 назад там часто стояли и молчали две пожилые женщины, не сотрудницы и не выпускницы биофака. Ну, слава богу, значит, кому-то это все-таки еще нужно. Москва, Франкфурт на Майне. Москва, издательство МГУ, 2000 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Январь 2025 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Кирилл Петров.